В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 19 сентября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Панкисе задержана учительница, местные жители протестуют.
Сегодня во дворе здания собралось около 500 человек из всех сел Панкисского ущелья. Сравнимой по масштабам акции протеста здесь не было уже долгие годы.
В Кутаиси состоялся суд над работниками завода «Геркулес», участниками забастовочного движения.
Предлог задержания был таков, что они хотели привести этих людей в наркологический центр, чтобы взять анализ.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Начали коротко о главном. В столице Йемена продолжаются столкновения между правительственными силами и участниками акции протеста. Кипр объявил о начале бурения скважин в Средиземном море. Межгосударственный авиационный комитет обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском. В столице Йемена Сане сегодня продолжаются столкновения между правительственными силами и участниками акции протеста. По последним данным, погибли по меньшей мере 8 человек. Вчера в результате ожесточенных столкновений в Сане были убиты 26 человек, около 500 ранены. Новая вспышка насилия в Йемене – самая крупная за последние месяцы. Противники президента Али Абдаллы Салиха добиваются его окончательного ухода. В британском городе Бирмингем сегодня задержано 7 человек по подозрению в террористической деятельности. По сообщению полиции, все задержанные жители Великобритании в возрасте от 22 до 32 лет. По предварительным данным, они связаны с исламистскими экстремистскими организациями. О гражданстве или этническом происхождении арестованных не сообщается. Следствие заявляет, что экстремисты планировали террористические нападения, но заговор еще находился на ранней стадии. Белоруссия, мать одного из обвиняемых в совершении теракта в Минском метрополитене, а также серии взрывов в Минске и Витебске, инициирует проведение общенационального референдума о запрете на смертную казнь. Белоруссия остается единственной европейской страной, где высшая мера наказания приводится в исполнение, передает Игорь Корней.
В Минском доме правосудия продолжается процесс над подозреваемыми во взрыве самодельного устройства на станции Октябрьская. Также 25-летним жителям Витебска Дмитрию Коновалову и Владиславу Ковалеву меняются взрывы в Витебске в Минске в первой половине 2000-х. Коновалов признался, что имел отношение к взрывам 11 апреля 2011 года в Минском метро и во время празднования Дня независимости 4 июля 2008 года на столичном проспекте Победителей. Ковалев признался участие только в ранних эпизодах – взрывах подъездов домов и на фасадах. В саде детской библиотеки в Витебске, однако отрицает отношение к терактам в Минске. Любовь Ковалева, мать обвиняемого Владислава Ковалева, опасается, что сына могут подвести под расстрельную статью и инициирует референдум.
Сын не признает своей вины в этой трагедии. Говорил это мне при личной встрече, когда ездила к нему на свидание. Хочу обратиться ко всем вам с просьбой создания инициативной группы по всей территории Беларуси о вынесении на референдум вопроса о запрете на смертную казнь.
Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Кипр объявил о начале бурения скважин в Средиземном море для разведки газовых месторождений. Бурение началось вечером в воскресенье. В связи с этим премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие фрегаты, катера и военная авиация будут постоянно следить за ходом ведущихся Кипром работ, передает Елена Солнцева.
Турецкие власти грозят начать разведку углеводородов в сопровождении военных кораблей, если Кипр не остановит разработку месторождений нефти и газа в Средиземном море. Министр энергетики Турции Танер Йылдыз заявил: «До сих пор нет соглашений об использовании континентального шельфа. Начало разведки углеводородов Кипром является политической провокацией и нарушает интересы турецкой общины острова. Мы выполнили все подготовительные работы и готовы направить добавить нашу платформу к берегам Кипра. Как сообщают турецкие СМИ, у берегов республики Кипр в Средиземном море обнаружены большие запасы углеводородов. Власти Кипра заявляют, что не признают самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра и готовы начать разведку совместно с американскими и израильскими компаниями. Турецкие власти утверждают, что греки-киприоты не имеют права на одностороннюю разработку шельфа, потому что минеральные ресурсы принадлежат обеим общинам острова. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Межгосударственный авиационный комитет МАК сегодня обнародовал причины крушения самолета Ту-134 под Петрозаводском в июне этого года, передает Елена Поляковская.
Самолет Ту-134 компании «Русэйр», летевший из Москвы в Петрозаводск, разбился в ночь на 21 июня этого года при заходе на посадку. Тогда погибли 47 человек. Эксперты МАК считают, что при посадке в условиях плохой погоды экипаж должен был уйти на второй круг. Кроме того, названы и другие факторы, которые привели к трагедии. Согласно данным специалистов авиационного комитета, штурман находился в состоянии легкой степени алкогольного опьянения, а данные о погоде, которые получал экипаж, не соответствуют действительности. Ошибка в действиях экипажа не впервые называется в качестве основной причины авиакатастрофы в России. В большинстве случаев виновными признаются люди, которых уже нет в живых. Среди возможных причин авиакатастрофы ранее называлось и плохое техническое состояние самолета. Однако выводы МАК, опубликованные на сайте этой организации, говорят об обратном. На записи параметров бортового самописца признаки отказа авиационной техники в последнем полете самолета отсутствуют. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Тегеране в воскресенье были повешены 22 наркоторговца. Об этом сегодня сообщила иранская пресса. Иранские власти не публикуют официальные данные о казнях, но правозащитники утверждают, что с начала года в Иране казнены десятки осужденных.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В течение двух последних дней подряд жители села Дуиси Панкийского ущелья протестовали против ареста местной учительницы Шурены Хангушвили. Ее задержали в пятницу по обвинению в распространении наркотиков. Сельчане не верили в ее виновность. Сегодня вечером стало известно, что в ближайшее время Шурену Хангушвили выпустят на свободу. Подробности в материале Алиси Вартанян.
«Верните нашего педагога». Плакат с такой надписью появился сегодня над главным входом в учебный центр в селе Дуиси. Сегодня во дворе здания собралось около 500 человек из всех сел Панкийского ущелья. Сравнимой по масштабам акции протеста здесь не было уже долгие годы. Местных жителей возмутил арест Шурены Хангушвили. Она один из основателей учебного центра в селе Дуиси, созданного при поддержке Международного фонда имени Роди Скотта. Ее задержали 3 дня назад в районном центре. Городе Ахмета. Дочь Шурены, 16-летняя Марфа, вспоминает, что мать отправилась в Ахмета получить паспорт. На вокзале она зашла в аптеку, где ее остановили двое мужчин в гражданской одежде и без объяснения причин стали выкручивать ей руки.
Там было очень много людей, которые видели, как это происходило. Были двое наших односельчан. Они попытались за нее заступиться, стали требовать объяснений. Им ответили, что у нее в сумке наркотики. Люди стали спрашивать, откуда вы знаете, вы же ее сумку еще не проверяли. Им пришлось при всех высыпать на землю все, что там лежало.
Рассказывает Марфа. По ее словам, наркотики в сумке обнаружить не удалось, и сельчане попытались отбить женщину силой, на что неизвестные лица предъявили удостоверение сотрудников МВД и посоветовали не лезть не в свое дело. Хангашвили привезли в Тбилиси, где на следующий день ей было предъявлено обвинение в обороте наркотических веществ в особо крупном размере.
Моя мама сказала адвокату, что сначала не заметила, чтобы ей что-то подбрасывали, но она слышала, как по дороге они между собой обсуждали, что напишем в протокол, что наши таблетки или порошок. Вчера нам сказали, что как будто у нее в кармане обнаружили 0,3 грамма героина.
Рассказывает Марфа Хангашвили. Семья теряется в догадках, что могло послужить причиной столь драматических событий. Сегодня весь день родные Шорена убеждали журналистов, что ее семья никогда не имела проблем с властями. Учебный центр, где женщина работает уже 3 года, расположен рядом со зданием местной полиции. Получается, она торговала наркотиками у них под носом, задавали вопрос участники сегодняшней акции. В защиту Хангашвили на акцию вчера вышел и имам дуистской мечети, которую считает духовным центром ортодоксов, Абдул Харфур. Он заявил, что арест Хангашвили – это недоразумение.
После того, вот как уже правительство на ноги стало, когда к власти пришел Саакашвили, вот эти уже строго пошли законы, уже после этого я не слышал, чтобы кто-то наркотики продавал бы.
Поздно вечером родным Шорены Хангашвили сообщили, что по ее делу прошло слушание в Тбилисском апелляционном суде. По решению суда она должна будет заплатить штраф в размере 5000 лари, это около 3000 долларов. В пресс-центре суда сообщили, что детального рассмотрения дела Хангашвили не было. С нее будут сняты все обвинения после уплаты штрафа. Решение суда пересмотру не подлежит, сказала глава пресс-центра Тбилисского административного суда Мариам Милкадзе. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Содержание проекта нового избирательного кодекса, который был сегодня инициирован на заседании Бюро парламента Грузии, оказалось сюрпризом не только для неправительственных организаций, но и для той части оппозиции, которая ранее работала с правящей партией над поправками. Все эти изменения, которые сегодня оказались в законопроекте, для гражданского сектора и оппозиции оказались незнакомыми. Как пояснил председатель комитета по юридическим вопросам Павлик Кублашвили, законодательный орган начнет его рассмотрение после заключения Венецианской комиссии. О неожиданном повороте событий расскажет Нона Сувалян.
140-страничный проект нового избирательного кодекса появился на сайте парламента Грузии вечером в пятницу, 16 сентября. Суть поправок потрясла даже представителей тех организаций, которые были активно включены в процесс работы над ними, говорит генеральный директор организации Transparency International Georgia Эка Гикаури.
Это был засекреченный процесс. Думаю, прежде чем отправить проект в Венецианскую комиссию, они должны были сообщить об этом обществу, даже если бы там были незначительные технические поправки.
Но, как оказалось, поправки далеко не технические. Как говорит Гикаури, в новом кодексе отсутствуют пункты, говорящие о необходимости маркировать избирателей или устанавливать видеокамеры на избирательных участках. В случае принятия новых поправок Центральная избирательная комиссия не будет обязана до выборов определить и опубликовать общее количество избирателей. Об этих поправках лидер новых правых Мамука Кацитадзе узнал во время нашего интервью. По словам политика, он до сих пор не ознакомился с новой редакцией избирательного кодекса, ограничился лишь проверкой того, насколько в нем учтены те 9 из 12 пунктов, по которым достигли соглашения правящая партия, новые правые и христианские демократы. Кацитадзе не скрывал своего возмущения.
Это не технические поправки. Ни одна из этих поправок не была предметом обсуждения ни до соглашения, ни во время переговоров. Все три предложения категорически неприемлемы для новых правых, если это и в самом деле так.
Переговоры между правящей партией и оппозицией, тогда еще в формате оппозиционной восьмерки, продолжались в течение 6 месяцев. Однако в момент подписания соглашения с национальным движением в июне этого года за столом сидели лишь 2 оппозиционные партии – христианские демократы и новые правые. Среди 9 пунктов, по которым сторонам удалось тогда договориться, наибольший резонанс вызвал тот, который касался вопроса финансирования партий, преодолевших во время выборов 5-процентный барьер. Эта сумма составляла 1 000 000 лари. Не меньший резонанс вызвал и пункт об увеличении количества депутатов от 150 до 190 человек. Последний вызвал особое возмущение отказавшихся подписывать соглашение 6 оппозиционных партий. Вот что говорит по этому поводу лидер одной из них, партии «Свободные демократы» Ираклия Алассания.
Наша позиция проста. Когда народ путем референдума решил, что депутатов должно быть 150, у него же и надо спрашивать, хочет ли он, чтобы это число выросло.
В связи с избирательным кодексом свободные демократы намерены представить свои предложения Венецианской комиссии, а также внести законодательную поправку в парламент Грузии. Рекомендации от Венецианской комиссии в течение ближайших недель уже ожидают в парламенте Грузии. Однако по-прежнему остаются без ответов многие вопросы. Почему комитет по юридическим вопросам не опубликовал проект нового избирательного кодекса еще до того, как отослал его в международную организацию? Почему неправительственные организации тщетно пытались получить копию документа? Эхо Кавказа безуспешно пыталось связаться с одним из авторов проекта Павле Кублашвили. Хотя в утешение тем, кто возмущается, можно привести комментарий этого политика о том, что каждый из них может и сейчас включиться в процесс обсуждения проекта избирательного кодекса. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня наш тбилисский корреспондент Беслан Кмузов выяснял, что знают об избирательном кодексе и о попытках его совершенствования местные жители.
Сейчас меняется избирательный кодекс Грузии уже на Венецианской комиссии. Вы наблюдали как-либо за изменениями в избирательном кодексе? Что же знаете об этой реформе?
Хорошее, ничего не видно.
Скажите, а вы сами на выборы ходите?
Очень редко.
А почему?
Считаю, что не то люди, которые поможет.
А как вы вообще считаете, участие людей в выборах как-то влияет на их жизнь или нет?
Плохо влияет.
Вас как зовут?
Нана. В институте работаю, в научном сотрудничестве.
Меня зовут Датос Сихарулидзе. По профессии я режиссер-аниматор.
А вообще слышали что-нибудь насчет изменений в избирательном законодательстве?
Конечно, слышал. Все к лучшему идет, как я знаю. Надеюсь, но во всяком случае.
Какие именно изменения вы в курсе были внесены в избирательный?
Конкретно вы хотите сказать? Конкретно? Нет, конкретно я ничего не могу сказать.
А когда последний раз слышали об этом?
Вообще-то я знаете, в чем дело? Я сам не интересуюсь этими вопросами. Знаете, в чем дело? Самое главное. Я сам не интересуюсь. А вот это моя проблема, может быть. Но это моя проблема.
Скажите, вы знаете насчет изменений в избирательном законодательстве Грузии?
Нет.
А вообще, как вы считаете, насколько хорошо избирательное законодательство сегодня?
Неплохо очень.
А в чем это вы почувствовали, допустим, на своем?
Потому что выборы не проходят нормально.
То есть вы считаете, что нужно изменить?
Конечно.
Извините, вас как зовут?
Ага.
Кем работаете?
Я инженер.
Вы знаете, что сейчас меняется избирательное законодательство Грузии?
Не знаю.
А вообще, вот на ваш взгляд, насколько избирательное законодательство хорошо удовлетворяет
население?
Ну, в общем, хорошее законодательство. Ну, конечно, различные улучшения в дальнейшем нужны. Точно я не знаю, что в кодексе хорошо, а что плохо. Так что ничего определенного я вам не скажу.
Скажите, а вы что-нибудь слышали насчет конфликта между правящей партией и оппозицией по поводу изменений в избирательный кодекс?
Перед выборами в прошлом мае, помню, был какой-то конфликт. А в этом году насчет конфликта между ними не слышал.
Подтвердите ваше имя.
Опрос на улицах Тбилиси проводил Беслан Кмузов.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президентская предвыборная кампания в Южной Осетии вступила в новый этап, определился преемник Эдуарда Кугойты. Сам же действующий лидер самопровозглашенной республики тоже выбрал политическую нишу для продолжения своей деятельности. Первые заявки на участие в избирательной гонке поступили и от оппозиционеров. Сегодня об этом в рубрике «Взгляд из» размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Выборы президента Южной Осетии намечены на ноябрь. Однако уже несколько месяцев в непризнанной республике не утихают предвыборные страсти. Чем они закончатся, со стопроцентной определенностью сказать невозможно. Но при любом раскладе сентябрь 2011 года станет принципиально важным рубежом в президентской избирательной истории. Во-первых, интрига с третьим сроком, похоже, завершилась. Конституция Южной Осетии не будет нарушена. Эдуард Кокойты под давлением Москвы определился, наконец, с кандидатурой своего преемника. Еще в начале сентября действующий лидер непризнанной республики называл фамилии двух кандидатов, которых он мог бы рассматривать как надежную смену. Это были Таймураз Кугаев и Анатолий Бибилов. После некоторой паузы предложение какое-то последовало уже только Бибилову. И вот, наконец, 18 сентября глава МЧС республики был поддержан политсоветом Юго-Осетинской партии власти единства в качестве единого кандидата. Таким образом произошла институционализация преемника. Стало ясным, на кого будет работать аппарат правящей партии и пресловутый административный ресурс. Естественно, что и симпатии Москвы будут на стороне Анатолия Бибилова, которого будут рассматривать как продолжателя дела Кокойты и не исключено как партнера более удобного и надежного. Впрочем, в публичном пространстве подобные оценки звучать не будут. Во-вторых, определившись с преемником, действующий президент непризнанной республики – выбрал свое будущее место работы. На съезде единства какой-то был избран председателем партии. Это решение теперь уже партийный вождь прокомментировал следующим образом. «Это сигнал тем, кто думает, что я покину свой народ. Я люблю свой народ и буду с ним дальше строить свою страну, помогая новому президенту». Конец цитаты. Таким образом, формула присутствия Эдуарда Кокойты в юго-осетинской политике после ухода с президентского поста найдена. Он не перейдет на премьерскую должность, так как эта позиция закреплена не за получателем, а за поставщиком административных и финансово-экономических услуг. Не станет Эдуард Джабеевич и спикером парламента. Проводить под это дело досрочные парламентские выборы – дело затратное. Из политико-правовой точки зрения не обоснованное ничем. Позиция лидера партии позволяет какой-то контролировать будущего президента по партийной линии. Ведь Бибилов – движенец партии, ее единый кандидат, посланец, который в случае победы должен следовать ее советам и рекомендациям. А кому, как не председателю партии, играть роль хранителя ее традиций, устава и неформальных договоренностей? В-третьих, помимо определения позиции партии власти, о своем участии в выборах заявили и давние оппоненты Эдуарда Кокойты. На сегодняшний день ЦИК Южной Осетии зарегистрировал инициативную группу Алана Кочиева. Приняты документы от Альберта Джусоева и Джамбалата Тидеева. Как видим, оппозиционеры на данном этапе предпочитают идти отдельными колоннами вместо выдвижения единого кандидата. Однако 7 сентября 2011 года представители оппозиции провели встречу во Владикавказе, в ходе которой Альберт Джусоев предложил объявить мораторий на обвинения и оскорбления. В ближайшее время посмотрим, состояли ли разнообразная оппозиция консолидироваться и побороться против преемника. Иначе мы, как и раньше, будем наблюдать борьбу оппозиционеров на два фронта. То есть не только против республиканской элиты, но и друг против друга. Но чем бы ни закончились предвыборные состязания, уже сегодня в юго-осетинскую конструкцию власти заложены серьезные потенциальные противоречия между будущим преемником и коллективным какой-то, который будет ориентироваться на своего партийного вождя. Впрочем, еще никто не доказал, что в Южной Осетии повторение российского тандема невозможно. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из.
Сегодня в Кутаиси состоялся суд над тремя участниками забастовочного движения, работниками металлургического завода «Геркулес». О том, почему они были повторно задержаны сотрудниками полиции, рассказывает Эдита Бадасян.
Металлурги Ираклий Йобидзе, Эмило Гумберидзе и Малхас Гугиава были вторично задержаны в воскресенье в Кутаиси. Первый раз сотрудники полиции забрали их еще в четверг на прошлой неделе в числе 40 участников забастовки, протестовавших перед проходной металлургического завода «Геркулес». В пятницу всех задержанных работников, с которых в полиции взяли подписку о неучастии в забастовке, выпустили из участка. Что же произошло в воскресенье? Около 7 вечера к рабочим на улице подошли сотрудники полиции и попросили пройти с ними, рассказывает руководитель Кутаисского офиса Ассоциации молодых юристов Тамар Панчулия.
Предлог задержания был таков, что они хотели привести этих людей в наркологический центр, чтобы взять анализ, были они под наркологическим воздействием или нет. Им, как сказали, они сопротивлялись и не хотели поехать с ними в наркологический центр. И по этому поводу их задержали.
Также Тамар Панчулия сказала, что еще вчера они настаивали на участии в процессе адвоката, который защищал бы их интересы, но сегодня вдруг отказались от всякой помощи.
Они сегодня сами сознались во всем и сказали на суде, что они не хотят никакой адвокатической, так сказать, помощи. Так что, да, сегодня был суд, и они сам это подтвердили. И они сказали, что, да, было сопротивление, так что они перерабили 10 дней заключения. Конечно, есть разумные, так сказать, мысли, что, наверное, да, все равно было какое-то... Но они сами об этом не говорят, и никто об этом не говорит, так что мы юристы, без фактов мы говорить не можем.
Председатель объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили абсолютно уверен, что полиция решила нейтрализовать наиболее активных участников протестного движения. Несмотря на то, что забастовка была фактически разогнана полицией, Ираклий Йобидзе, Эмило Гумберидзе и Малхас Гугиава планировали продолжать борьбу. Сегодня они должны были прибыть в Тбилиси и встретиться с представителями неправительственных организаций и зарубежными дипломатами. Кроме того, профсоюзные активисты собирались подать иск в суд для того, чтобы обратиться в суд с жалобой на действия полиции. Именно поэтому, как говорит Ираклий Петриашвили, было принято решение повторно задержать рабочих и осудить их.
Это было просто сделано потому, что напугать этих людей. Они находились в Тбилиси. Этот иск был нашими юристами составлен. По поводу разгона, по поводу задержки этих людей. И они уехали в Кутаиси для того, чтобы их коллеги подписали этот иск.
Лидер профсоюза горной и металлургической промышленности Томас Долоберидзе также убежден, что полиция намерена запугать забастовщиков.
Они постарались, чтобы все рабочие, когда увидят полицию, чтобы они боялись. Естественно, мы все сделали, что начали, мы будем до конца. От нас тоже будет иск отдельно против полиции.
Томас Долоберидзе сказал, что профсоюз уже передал всю необходимую информацию в Международную организацию труда и ожидает, что она предпримет активные действия в защиту металлургов и их прав. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И теперь у нас на линии прямой связи из Тбилиси эксперт Гия Хухашвили. Гия, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотела спросить, последние события в Кутаиси показали, что с защитой права на труд в Грузии, мягко говоря, дела обстоят неважно. Можно ли сказать, что права инвестора защищены больше, чем права граждан на труд?
Ну, это на самом деле далеко не так, но несмотря на то, что Трудовой кодекс Грузии практически не содержит в себе никаких прав работника, и работодатель может заниматься практически беспределом, освобождать там, в общем, сверхурочные работы производить и так далее. Ну и, в принципе, этот кодекс, конечно же, далеко не соответствует тем стандартам, которые приняты в цивилизованном мире. Но это не значит, что инвестор защищен, потому что с инвестором там абсолютно другой разговор. Абсолютно другой разговор. Номенклатура правит практически бизнесом, но для того, чтобы бизнес хорошо отрабатывал в копилку, значит, правящие элиты, ну, для этого им помогают, значит, обеспечивать рабский труд, практически рабский труд в коллективах. То есть им помогают, чтобы они нанимали рабов, а не работников в 21 веке. Вот такой рисунок, к сожалению, не совсем лицеприятный в Грузии сегодня.
Почему я заговорила об инвесторе, о правах инвестора? Как раз был разговор о том, что администрация завода вслух так и комментировала, что мы должны в Грузии, права инвестора защищаются, и мы именно потому...
Инвестора, свободного инвестора в Грузии нет. Бизнес у нас номенклатурный, то есть директором бизнеса является власть. И бизнес работает на власть, не на свободный капитал, не на себя, а на власть. Так что, ну, это так и происходит, потому что абсолютно непонятно, значит, в конфликте между работодателем и работником, где никаких правонарушений нет, вмешивается власть, значит, у нее есть прямой интерес. У нас формация номенклатурного капитализма, то есть номенклатура на самом деле владеет этим бизнесом и использует все силовые рычаги, правовые, неправовые. В принципе, если вспомнить Америку 30-х годов, когда мафия вот так наезжала и пугала, да, что-то в этом роде сейчас получилось, потому что этот протест был в рамках даже плохого грузинского закона, то есть не переступалась ни одна графа даже вот этого плохого закона. Ну, несмотря на это, вот так наехали, как говорится, напугали, значит, и заставили пойти на попятную. А в конце вообще сделали вообще такую вещь, которую я даже не слышал в авторитарных странах, когда людей ночью заставили работать еще.
Гея, то есть вы хотите сказать, что власти сейчас защищали именно свой бизнес. Именно поэтому вы считаете, конечно, что против мирных бастующих рабочих?
Конечно, потому что у нас ни работник не защищен, ни бизнес не защищен на самом деле. Да, мы знаем очень много фактов, как наезжают на бизнес, когда... Значит, он не работает прямо на политическую элиту. То есть у нас на самом деле никто не защищен. Власть защищает инвестора постольку, поскольку этот инвестор работает на него.
Гет.
На него.
Понятно. Значит, именно поэтому вы этим и объясняете то, что именно силы полиции были брошены против мирных бастующих рабочих?
Конечно, а чем еще это объяснить можно?
Хорошо, большое вам спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут. И сейчас с краткой сводкой новостей из пражской студии Любовь Баматова.
Парламент Грузии в понедельник на заседании бюро зарегистрировал проект нового избирательного кодекса. Данный проект предполагает целый ряд изменений, на основе которых меняется действующий с 2001 года избирательный кодекс страны. По проекту нового избирательного кодекса увеличивается количество депутатов в парламенте со 150 до 190. Из них 83 депутата должны избираться по мажоритарной системе, 107 по пропорциональной. Новый избирательный кодекс предполагает упразднение камер видеонаблюдения на избирательных участках и маркирование избирателей. Меняется также финансирование избирательных кампаний. В частности, избирательный субъект, который в ходе парламентских выборов преодолеет 5-процентный барьер, одноразово получит из государственного бюджета 1 миллион лари на покрытие расходов на избирательную кампанию. Политическая партия «Единство» утвердила кандидатом в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия, члена партии главу МЧС Республики Анатолия Бибилова. Это решение принято на 8-м съезде партии 18 сентября. Кандидатуру Бибилова предложил высший орган партии Политсовет. В результате тайного голосования из присутствующих 102 делегатов съезда за его кандидатуру 72 человека проголосовали «за», 21 против, 8 воздержались. Один бюллетень счетной комиссии съезда признан недействительным. Бибилов заявил, что доверие, которое ему оказала партия, он связывает с доверием президента самопровозглашенной республики. Сенат США предлагает Абхазии признать международно признанные границы Грузии, не разобравшись в том, что это международно признанные границы не Грузии, а Грузинской ССР, говорится в заявлении Совета старейшин самопровозглашенной Республики Абхазия. Совет старейшин категорически не согласен и с мнением американского Сената о том, что Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию. Если размещение военных баз согласно межгосударственным договорам в других странах означает оккупацию их территории, то почему Сенат не рассматривает вопрос о выводе своих войск с оккупированных территорий многих государств мира, говорится в заявлении, передает Абсны Пресс. Грузия заинтересована в скорейшем вступлении России во Всемирную торговую организацию ВТО, хотя это зависит от ее конструктивности, заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. На прошлой неделе генеральный директор ВТО Паскаль Лами заявил, что Россия, вероятно, вступит в ВТО до конца 2011 года. При этом Каландадзе подчеркнула, что возможность присоединения России к ВТО зависит от конструктивности России в ходе переговоров с Грузией и насколько Россия сможет пойти на компромиссы, на которые давно идет грузинская сторона.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кукуйты избран председателем на 8-м съезде республиканской политической партии «Единство». На этом же съезде была названа и кандидатура в президенты Южной Осетии на предстоящих выборах министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова. Наблюдатели отметили явное сходство с событиями, которые предшествовали переходу президентского штандарта от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Хронологически ситуация напоминает время ухода Путина с поста президента. Тогда перед отставкой Владимир Владимирович также возглавил партию власти. Поэтому и воспринято это событие так же. Дескать, какой-то будет управлять республикой как лидер правящей партии. Правда, в отличие от Путина, он, скорее всего, займет кресло спикера парламента. Кастат Зугаев, советник президента по работе с общественными организациями и политическими партиями, считает, что это сравнение слишком притянутое. Единство не является партией большинства. У нее нет 50% в парламенте. Да и палитра Южной Осетии слишком пестрая, чтобы можно было повторить сценарий Путина.
Партия «Единство» не является партией большинства. На выборах она получила менее 50%. Сказать, что она доминирует, такого нету. И в этом смысле, значит, вновь избранный президент, кто бы он ни был, имеет карт-бланш для формирования вокруг себя той свиты, которая его будет играть. Ни разу, ни два уже президент какой-то критиковался за кадровые ошибки, скажем так. Мне кажется, что новый президент будет учитывать те мнения в народе, которые он, безусловно, многократно слышал.
По мнению эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова, есть еще одно различие. Политический класс Южной Осетии зависим от России. Кремль недвусмысленно дал понять, что не всегда был доволен Эдуардом Кокойты и теперь хочет видеть смену власти. Но в конечном счете политическая перспектива Эдуарда Кокойты будет зависеть от того, насколько важным и полезным для России он окажется сейчас, в период выборов, и как себя зарекомендуют претенденты на пост президента.
Игра вполне нормальная, политическая, продемонстрировать свою нужность и полезность и одновременно постараться сделать так, чтобы альтернативы реальной не было, и тогда какой-то может вполне рассчитывать на сохранение своего активного участия в передаче власти и, соответственно, сохранение в какой-то мере позиций.
Не обнаруживается сходство с Россией и в отсутствии единодушного одобрения министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова в качестве кандидатуры на пост президента от партии «Единство». 71 делегат съезда проголосовал за выдвижение кандидатуры Бибилова, 31 против. Делегаты съезда предложили альтернативную кандидатуру депутата Вадима Сховребова. Правда, он взял самоотвод под предлогом того, что выдвигается от своей инициативной группы. Но в знак протеста против выдвижения кандидатуры Бибилова зал покинуло около 25 человек. Все говорит о том, что бархатного перехода власти от президента к преемнику не получится. Партия власти расходится в своих политических пристрастиях, а значит и перспективы ее лидеров не очевидны. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Как мы уже сказали, Анатолий Бибилов зарегистрирован как кандидат от партии власти «Единство». Наш корреспондент Ганна Яновская побеседовала с жителями Цхинвали о приемлемости для них этой кандидатуры.
Это вот предстоящие выборы. За кого вы будете голосовать? И видите ли вы президентом, допустим, кандидата в президенты Бибилова?
Бибилова не хочу видеть там, потому что Бибилов совсем другого склада человек. Он не хозяйственник, во-первых. Он военный человек. Пусть занимается своими военными делами. Я бы хотел, чтобы президентом был Сховребов. Видим, что он делает все для народа, старается, он с народом всегда, делится с ними. И если он подаст свою кандидатуру, если он уже подал его, я знал, что он его, ему как бы угрожали, чтобы он не подал, то я буду голосовать за него.
Ну, что касается, знакомы ли мы были или нет, то, конечно, об этом уже говорилось и писалось в газете, что он будет баллотироваться и за него будет ходатайствовать наш президент. Что касается его должности как министра МЧС, то, конечно, он мне очень симпатичен. Я знаю, что он очень много сделал для Южной Осетии. Что касается, что он будет президентом, то я не знакома насчет того, какая у него программа. Было бы интересно, конечно, посмотреть, какая программа и что он предлагает. Баллотируется также Пугаев Таймураз Григорьевич. Мне его позиция немножко известна, и мне это очень симпатично, его идеи, его мысли и его планы на посту президента.
Бибилов — это не тот человек, который будет возглавить республику.
Может быть, он как и самый глава МЧС, может быть, достойный, может быть, и то вряд ли. Но как президент, он не лидер.
Я знаю, что выдвигается Бибилов. Кстати, я очень положительно отношусь к его кандидатуре. Вот еще в то время, когда его избрали на пост главы МЧС, по телевизору говорили о его биографии. И я помню, что у него были очень хорошие данные. Он закончил 2 института, у него, по-моему, 2 высших образования. Так что мне кажется, что это очень даже подходящая кандидатура.
А то, что его Россия
выдвигает и поддерживает, это еще один большой плюс с их стороны, и для нас тоже, конечно же, дополнительный, так сказать, стимул, чтобы мы его выбрали.
Я все же склоняюсь больше к кандидатуре Алана Султановича Плиева, так как я его очень хорошо знаю, он глубоко порядочный человек, и мне кажется, на данном этапе нашему обществу нужны именно такие руководители, которым бы люди всецело бы доверяли и шли бы за ними без оглядки. И они бы как-то консолидировали общество. Но против Бибилова я ничего не имею. Ну, я его плохо знаю. Я не слышала пока еще его предвыборную кампанию, его программу.
Я против того, чтобы, допустим, Бибилова выдвинули. Он военный человек, пусть сидит и правит своим МЧС. И там пусть наладит порядок, наведет. Пусть своих пенсионеров уберет и молодых людей даст возможность, чтобы они работали на улицах, не сидели бы.
А за кого вы будете голосовать?
Ну, это я сама знаю и сама буду голосовать. Это тайное голосование.
Мне кажется, Россия не поможет своей кандидатуре, потому что, в принципе, выбирает народ. И если он считает, что этот кандидат достоин быть президентом, то он проголосует за него однозначно. И никакие рекомендации тут, мне кажется, неуместны.
С жителями Цхинвали беседовала Ганна Яновская. Инициаторы создания Осетинского народного фронта «Осетия-Россия», съезд которого прошел вчера в Цхинвале, заявили о том, что цель организации – способствовать объединению Северной и Южной Осетии. Насколько популярны и актуальны в самопровозглашенной республике интеграционные настроения? Это решил выяснить наш корреспондент Алан Парастаев.
Создание новой структуры контроля над властью – это, конечно, здорово. Но при чем тут путинский народный фронт? Об общественном контроле над властью не может заявлять сама власть. Она может и без создания разного рода фронтов просто начать отчитываться перед обществом, если, конечно, того хочет. О контроле над властью в рамках Народного фронта заявляют инициаторы создания фронта, председатель комитета парламента Республики Южной Осетии Казимир Плиев и представитель президента республики в парламенте Тарзан Кокойта. Это похоже на то, что они просто расписываются в том, что с помощью парламентских методов над властью в Южной Осетии не уследить. Никто в Южной Осетии не спорит, что Единая Осетия – это национальная идея и мечта. В то же время, по мнению многих в республике, разговоры о вхождении Южной Осетии в состав России на данном этапе играют против самой России. Об этом я беседовал с Маиром и Васей в тенистом сквере в центре Цхинвала.
Что хотят? У всех российские паспорта, пенсии получают в России, у нас деньги российские, уголовный кодекс российский, какой еще присоединение? Бюджет российский, все, ты вот сам из этого самого района, что всех еще? Регионов России. Блядь.
Все, вот тебе скажи, вот присоединить тебя, вот так нам это нельзя делать.
Почему?
Политика такая, в России говорить не надо, не хотим.
Не надо никогда, ты взял.
Маир имел в виду выступление Кокойта сразу после признания России Южной Осетии, в котором он заявил, что Южная Осетия присоединилась к России, за что получил от политического руководства России по шапке, сразу заменив присоединение на признание. Так и не придя, в чем смысл создания нового народного фронта, в Южной Осетии мы разошлись, надеясь, что фронт будет мирным. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
А теперь к международным новостям. Как ожидается, в ближайшие дни в ООН будет поднят вопрос о признании независимости Палестины и принятии нового государства в члены этой международной организации. Об американской реакции на эти события рассказывает Александр Сиротин.
Американские средства массовой информации говорят о трудном выборе, перед которым стоит администрация президента Обамы. Соединенные Штаты не хотят охлаждения отношений ни с арабскими союзниками на Ближнем Востоке, ни с Израилем. Лучшим выходом с точки зрения Вашингтона был бы отказ палестинского руководства от подачи заявления о признании независимости. Ранее президент Обама дал понять Махмуду Аббасу, что в нынешней обстановке одностороннее объявление о независимости может еще больше дестабилизировать обстановку в регионе. В качестве альтернативы президент Обама предлагал руководителям Израиля и палестинской автономии вернуться за стол мирных переговоров и выработать условия, при которых палестинская автономия станет независимым государством, а Израиль получит твердые гарантии своей безопасности. Под давлением произраильски настроенного Конгресса президент Обама обещал Израилю наложить вето на резолюцию Совета Безопасности о признании палестинского государства, хотя в Вашингтоне понимают, что такой шаг может вызвать нежелательную реакцию в мусульманском мире. Как может сложиться ситуация в ООН и как решение отразится на положении в мире? На этот вопрос ответил профессор университета Джонса Гопкинса, эксперт в области американской внешней политики Роберт Фридман. Мы можем ожидать, что вопрос сначала поступит на рассмотрение Совета Безопасности. Официально предложение еще не внесено, и это очень важно. Здесь может быть два варианта. Первый – просьба палестинской автономии о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года и со столицей в Иерусалиме. Второй вариант, над которым сейчас усиленно работает Европа, это тоже создание государства с границами 1967 года, но с взаимными территориальными уступками в интересах безопасности Израиля. Этот план более или менее соответствует предложению президента Обамы, которое он выдвинул в своей майской речи этого года. Если на обсуждение Совета Безопасности поступит первый вариант, в котором не учтены интересы Израиля, Соединенные Штаты могут воспользоваться правом вето. Можно также ожидать, что некоторые союзники Соединенных Штатов тоже выскажутся против такого предложения, но из постоянных членов Совета Безопасности Россия и Китай наверняка проголосуют за независимое палестинское государство. Как себя поведут Франция и даже Англия, еще не ясно. Однако в любом случае это предложение не пройдет, так как Соединенные Штаты наложат вето. Если же предложение поступит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, там палестинцы наберут более 129 необходимых голосов, то есть большинство в 2/3 голосов. При любом раскладе можно ожидать массовых демонстраций палестинцев, которые двинутся к израильским пограничным пунктам, а это может повлечь за собой столкновение сторон. Что касается более широких международных последствий, то вслед за палестинцами курды, которых насчитывается 25 миллионов, могут потребовать для себя независимого государства. Поскольку у них давний конфликт с Ираном и Турцией и перспектив на достижение договоренности нет, курды тоже могут подать заявление в ООН. Таково мнение профессора университета Джонса Гопкинса Роберта Фридмана. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Эхо Кавказа.
Президент США Барак Обама предлагает скорректировать налогообложение тех американцев, которые зарабатывают свыше 1 миллиона долларов в год. Речь идет о том, чтобы повысить налоговые ставки в отношении данной категории налогоплательщиков хотя бы до уровня тех, что применяются к представителям американского среднего класса. Рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщают высокопоставленные источники в администрации Обамы, это предложение станет частью всеобъемлющего плана сокращения дефицита госбюджета, с которым президент США выступит в понедельник. Ожидаемая президентская рекомендация уже получила неофициальное название «Налог Уоррена Баффета» в честь богатейшего американского инвестора, который месяц назад публично посетовал на то, что якобы нынешнее налоговое законодательство позволяет самым состоятельным американцам платить несправедливо меньшую долю налогов, чем большинству работающих сограждан. В частности, говорит Баффет, к богатым налогоплательщикам, получающим существенный доход от инвестиционной деятельности, применяется меньшая ставка налога на прибыль с капитала. Предполагается, что президент Обама предложит устранить указанный дисбаланс, но это будет лишь одним из его предложений по реформе налоговой системы. Ожидается также, что в план Обамы по сокращению бюджетного дефицита войдут предложения по реформе высокозатратных государственных программ медицинского страхования пожилых, инвалидов и малоимущих – Medicare и Medicaid. План будет обнародован в то время, как специальный комитет Конгресса, созданный в рамках августовского соглашения между Белым домом и законодателями о поднятии потолка госдолга, работает над концепцией сокращения бюджетного дефицита, которая была бы способна получить одобрение Конгресса к 23 декабря. В случае провала усилий комитета автоматически начнут сокращаться правительственные ассигнования по всем направлениям. Вопрос о повышении налогов находится в центре спора, сопровождаемого глубокими распрями между представителями демократической и республиканской партий. Президент Обама стремится покончить с введенными при его предшественнике Джорджа Буша-младшим налоговыми льготами для семей с годовым доходом свыше 250 тысяч долларов. Обама предлагает немедленно начать стимулировать экономический рост и занятость, оплатив это потом за счет роста налоговых поступлений. Республиканцы продолжают блокировать усилия президента, утверждая, что рост налогов будет тормозить капиталовложения. Свою оппозицию любому повышению налогов на прошлой неделе еще раз подтвердил спикер Палаты представителей, республиканец Джон Бейнер. Глава бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан, в воскресном интервью телекомпании Fox News заявил, что введение налога Баффета, то есть повышение налоговой ставки на прирост капитала, замедлит экономический рост. Повысив налог на инвестиции в создание новых рабочих мест, мы в итоге получим меньше этих мест. Выглядит так, что он желает пойти по пути классового противостояния и действовать в режиме предвыборной кампании. Это не принесет пользы экономике. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл напоминает, что несколько лет назад подобная попытка администрации поднять налоги на богатых провалилась. Он считает, что вместо этого сейчас необходимо пересмотреть весь налоговый кодекс и рассматривать вопрос увеличения поступлений в казну через призму роста экономической активности, а не повышения налогов. Выступив в воскресной программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC, бывший президент-демократ Билл Клинтон согласился с необходимостью всеобъемлющей налоговой реформы. В данный момент нам не нужно дальнейшее сокращение расходов, которого добиваются республиканцы. Конфликт выглядит лучшей формой политиканства. Сотрудничество же улучшает экономические показатели. В свою очередь, республиканцы называют политиканством именно апеллирование президента Обамы к классовым чувствам американцев, доход которых невелик. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Латвии, где на прошлой неделе состоялись парламентские выборы, ведущие партии начали переговоры о создании правительственной коалиции. Один из основных вопросов – войдет ли в правительство объединение «Центр согласия», которое пользуется в основном поддержкой русскоязычного населения Латвии и которое опередило на выборах все остальные партии, рассказывает Валентин Барышников.
Впервые за всю 20-летнюю постсоветскую историю Латвии движение, представляющее в первую очередь интересы русскоязычной общины, имеет шанс войти в правительство страны. Центр согласия, набравший на выборах около 29% голосов, а опередивший своих конкурентов, начал коалиционные переговоры с двумя ведущими правоцентристскими объединениями, занявшей второе место партии реформ бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса и блоком единства премьер-министра Валдиса Домбровскиса, показавшим на выборах третий результат. Аналитики считают, что последние две партии являются естественными союзниками. Вместе они контролируют в парламенте 42 места, и им необходим третий партнер по коалиции, которым может стать Центр согласия с 31 депутатским мандатом, а может и националистический блок, у которого 14 мест в парламенте. Некоторые эксперты считают, что Центру согласия не удастся договориться о вхождении в коалицию из-за опасений, что он попытается проводить в правительстве пророссийскую политику. Традиционно в латвийском обществе одной из наиболее болезненных тем является отношение к советскому периоду в жизни страны, которую многие называют временем оккупации, а также отношение к русскоязычной общине Латвии, составляющей более четверти всего населения страны. При этом правом голоса обладают немногим более половины русскоязычных жителей Латвии. Разногласия существуют и по поводу экономической политики. Партии Затлерса и Домбровскиса высказываются за меры экономии присоединения к зоне евро в 2014 году. Лидер Центра согласия, мэр Риги Нил Ушаков, считает, что сначала надо провести референдум по вопросу, входить ли стране в еврозону. Вот как оценивает перспективу вхождения Центра Согласия в правительственную коалицию один из депутатов объединения Николай Кабанов.
Я думаю, что позиция нашей партии, она наиболее открытая для всех потенциальных партнеров. У нас сейчас есть только один участник следующего парламента, с которым мы принципиально не будем работать вместе. Это националистическое объединение «Все для Латвии и Отечества и свободе». С остальными мы можем находить общий язык, поскольку вопросы экономического и социального порядка, которые сейчас превалируют в повестке дня, должны решаться с позиции здравого смысла. А я думаю, что крупные партии, такие как партия «Затлерса» и «Единство», они тоже понимают, что время трескучей националистической риторики ушло в прошлое.
Полемика вокруг того, называть ли, скажем, оккупации советские годы в Латвии или нет, не может помешать коалиционным переговорам.
Уже сейчас ясно, что на первые позиции вышли дискуссии по теме бюджета, теме индексации пенсий и социальных расходов. А игнорировать партию, у которой около трети голосов, то есть Центра Согласия, это просто неразумно.
Это был депутат Центра Согласия Николай Кабанов. По итогам первого дня переговоров Мартин Шпанке, пресс-секретарь премьер-министра Латвии и лидера партии «Единство» Валдиса Домбровскиса, сообщил в интервью «Радио Свобода».
Переговоры между партиями начались. Единство разговаривает со всеми партиями, прошедшими в парламент. Центром Согласия, партией реформ Затлерса, националистическим блоком и союзом зеленых и крестьян. Сегодня первый этап переговоров завершен. Второй раунд начнется завтра.
Президент Латвии Андрис Бердзинш заявил, что назовет имя будущего премьера и поручит ему сформировать правительство после 28 сентября по возвращении с сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Абхазский борец Денис Царгуш не сумел защитить титул чемпиона мира в Стамбуле. В 1/8 финала абхазский вольник, выступающий в составе сборной России, уступил американцу Джордану Бароузу, который в итоге и стал победителем чемпионата в весовой категории до 74 килограммов. Однако самое драматичное то, что абхазский борец остался без путевки на Олимпиаду 2012 года, рассказывает Исухуми Сергеевич. Семён Пегов.
Профессиональный спорт – это почти всегда драма с сюжетом, которые разыгрываются на самых престижных соревнованиях и перипетиям, которые сменяют друг друга в карьере великих спортсменов современности, мог бы позавидовать сам Вильям Шекспир. Взлеты и падения – через это проходили многие легендарные борцы. Не стал исключением и абхазский вольник Денис Царгуш. Блистательно выступив на 2 подряд чемпионатах мира и Европы, зачастую не оставляя соперникам абсолютно никаких шансов, на этот раз борец сборной России дал осечку. В своей первой схватке на чемпионате мира в Стамбуле Денис Царгуш одержал победу над монголом Унурбатом Пуриджава. Однако уже в 1/8 финала абхазский борец уступил американцу Джордану Бароузу, который затем дошел до финала и стал обладателем золотой медали в данной весовой категории. Это, согласно регламенту, дало возможность абхазскому борцу побороться за бронзу и таким образом завоевать путевку на Олимпиаду. Однако и здесь Денису Царгуш не удалось добиться успеха. По всей видимости, сказалось психологическое состояние после полученного от американца поражения в 1/8 финала. Психологическое состояние абхазских любителей борьбы на следующий день было, кстати, не намного лучше. Лица молодых людей, спешивших на пары в абхазский госуниверситет, были как никогда мрачны. Комментировать выступление Дениса Царгуш, за которого болела вся страна, практически ни у кого не было желания, лишь некоторые студенты в беседе с нами попытались трезво, отодвинув подальше ощущение конца света, посмотреть на ситуацию.
Просто не до конца так подготовился, как надо было. Это все излишки, это все исправление.
Просто привыкли к победам. Как-то неожиданно для нас сейчас это. Ничего страшного, у него еще все впереди.
Считают студенты. Председатель Госкомспорта Абхазии Рафаэль Ампар, который лично знает Дениса Царгуш и достаточно часто общается с ним, пока что не спешит делать каких-либо опрометчивых выводов относительно причин столь неудачного выступления двукратного чемпиона мира из Гудаута на турнире в Стамбуле. Чтобы узнать, что там произошло, мне надо прежде всего увидеться с самим Денисом, говорит Ампар. По его мнению, факторов, повлиявших на такой результат, может быть много.
Конечно, мы все ожидали удачного выступления. Думали, что и на сей раз он сможет защитить титул чемпиона мира в своей весовой категории, но в спорте бывает разное. Однозначно Денис должен будет спокойно все проанализировать, как это все получилось. Я думаю, что он сам по себе человек достаточно сильный, психологически прежде всего.
Считает Рафаэль Ампар, он также уверен, что вряд ли эта неудача станет поворотной точкой в спортивной карьере Дениса Царгуш. Ему сейчас всего лишь 23 года, а спортивная жизнь у борца-вольника, согласно мировой практике, продолжается вплоть до 30 лет. Так что у Дениса Царгуш еще все впереди, не сомневается председатель Госкомспорта.
Но зная Дениса лично, с уверенностью могу сказать, что этот проигрыш, в принципе, он не должен сыграть такую существенную роль в его дальнейшей спортивной карьере. Думаю, что однозначно победы за ним еще будут и достаточно много.
Говорит Рафаэль Ампар, комментируя не слишком яркое выступление российской сборной на чемпионате мира в Турции, представители Федерации спортивной борьбы России отмечали, что неудача Дениса Царгуш может быть связана с определенными ошибками тренерского штаба. Напомним, абхазский борец был освобожден от участия в недавнем чемпионате России. Место в сборной на чемпионате мира в Турции ему было и так обеспечено. Возможно, считают руководители федерации, стоило бы поддержать спортсмена в тонусе. Теперь главное извлечь уроки из поражения на турнире в Стамбуле. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго. До завтра.